Глава 5. У себя в комнате Нил хранил 250 тысяч долларов наличными и зашифрованные инструкции на получение еще полумиллиона. Когда они с матерью пустились в бега, денег было куда больше, но за годы скитаний запас истощился. То, что осталось, многие сочли бы целым состоянием, однако для Нила эти жалкие гроши означали жалкое будущее. Без карточки социального страхования на работу не устроишься, а при каждом переезде нужно обеспечить себе новое имя, новое лицо и новое жилье. Траты росли, как снежный ком. Маскировка давалась проще всего. Изменить прическу, цвет волос и глаз, освоить акцент — этого, как правило, было достаточно, чтобы обдурить окружающих. В Европе Нил пользовался британским акцентом матери, в Штатах — американским акцентом отца. Но для того, чтобы полностью вылепить новую личность, не привлекая лишнего внимания, требовалось иметь реальный адрес, порой освоить другой язык, а еще заполнить свободное время. В Милпорте Нилу повезло. Он самовольно заселился в пустующий дом и не платил за жилье, но в будущем такая удача вряд ли выпадет вновь. Перемены в жизни поднимали расходы на новый уровень. Нил переживет этот год, только если дотла сожжет все мосты. После того, как он схлестнулся с Риком Риямой и засветился на экранах, простая смена имени и переезд не спасут. Необходимо оборвать все связи, в том числе в Штатах. Выправить новый паспорт непросто. Но тут Нил хотя бы знал, к кому обращаться. Его мать родом происходила из британского преступного клана, и от нее Нилу достался целый список контактов разных темных личностей. Большинство были европейцами, а значит, его папаша дотянуться до них не мог. Нил не был уверен, согласятся ли они помочь ему в отсутствии матери, и все-таки надеялся, что ее имя сослужит добрую службу. Необходимые документы стоили весьма недешево, но зато и по качеству работы считались едва ли не лучшими, учитывая стремительное развитие технологий, иначе и быть не могло. Примерно рассчитав, сколько денег ему понадобится в мае, Нил благоразумно решил отказаться от лишних покупок. Он и так сдуру потратился на той отвратительной первой вечеринке в Колумбии, так что оставшиеся средства лучше попридержать. У лисов, однако, имелись другие соображения на этот счет. И именно поэтому во вторник Нил неожиданно оказался на шопинге. О том, что после тренировки они не сразу поедут в общагу, его никто не предупредил. Лисы просто затолкали Нила в машину и без объяснений повезли в торговый центр. В субботу намечался традиционный осенний банкет команд Юго-Восточного округа, а подходящей одежды у Нила, как все прекрасно знали, не было. Мероприятие не такое официальное, как грядущий в декабре зимний банкет, и тем не менее в рваных джинсах и линялой футболке на него не заявишься. «Рано или поздно тебе придется что-то примерить», — заметил Ники.
«Я мог бы просто не ходить на ваш чертов банкет», — пробурчал Нил.
«Заткнись, ты идешь и точка», — отрезал Кевин, как будто сам не дрейфил перед этим событием. На банкет приглашались все 14 команд первого дивизиона, включая воронов из университета Эдгара Аллана. Встречи с бывшими товарищами Кевин жаждал не больше Нила. «Другие команды хотят на тебя посмотреть». «Плевать», — сказал Нил. «Меня не интересует, только на поле». «Сохраняй лицо, Нил». Эндрю методично стягивал с вешалок предметы одежды и ронял их на пол. Очередную вешалку он метнул в двоюродного брата. Крякнув, тот вовремя увернулся. В ответ на свой промах Эндрю пожал плечами и повернулся к Нилу. «Ты высмеял Рико на шоу у Кэти. Если не придешь на банкет, он скажет, что ты зассал. Ай-яй-яй, Нил, как не стыдно». Нила, однако, в самом деле терзал страх, и Эндрю это знал. «Вот», — Аарон протянул Нилу клочок бумаги. «Держи, пока я не забыл». На клочке синими чернилами были выведены округлые буквы и цифры. Перечень имен и номеров. Ники заглянул Нилу через плечо и пренебрежительно фыркнул. «Серьезно, Аарон?» «Дэн попросила меня взять список у Кейтлин».
«Кто все эти люди?» — не понял Нил.
«Лисички без пары», — сообщил Аарон. «И все они девчонки», — поморщился Ники. «Это нам не поможет».
«Ники», — начал было Нил.
Но Хэмик выдернул у него из пальцев бумажку и смял ее.
«Какая прелестная невинность! Нил, в свои 19 ты ни разу не посмотрел на сиськи Эллисон, и после этого будешь называть себя натуралом?
Надо нам с тобой как-нибудь сесть и поговорить об этом».
«Так, лично я сваливаю».
Аарон поднял ладони и развернулся. «Когда закончите, найдете меня на фудкорте».
«Прекрати дурно на него влиять», — сказал Кевин, обращаясь к Нике.
Я собираюсь вывести его в национальную сборную. И будет проще, если он останется гетеросексуалом. Тебе лучше, чем кому-либо другому, известно, сколько у людей предрассудков. Только представь, как это ударит по его карьере».
«Поверить не могу, что мы это обсуждаем», — вздохнул Нил.
Ники с обеих сторон сжал его голову ладонями, словно стараясь оградить от спора, но пользы это не принесло, так как уши-то он и не закрыл. «Ты занимайся карьерой Нила, а я позабочусь о его личном счастье».
«Брось, Кевин. Даже ты не можешь не признать, что он ведет себя очень странно».
Эндрю вскинул руки.
«Новость часа, Ники. Нил ненормальный».
«Он даже хуже ненормального».
«Вообще-то я здесь», — возмутился Нил. «И все слышу».
Ники театрально вздохнул и отпустил его голову.
«Ладно, ладно. Бери с собой черлидершу, если хочешь».
«Никого я с собой брать не буду.
Я вообще не хочу идти. Ты хоть представляешь, какое это позорище прийти на такое мероприятие без пары?»
«А ты что ли нашел себе пару?» — удивился Нил. «А как же Эрик?»
«Эрик в Германии», — ответил Ники. «Да, нашел. Но встречаться-то с этим парнем я не собираюсь. Мне просто нужен кто-нибудь, с кем можно хорошо провести время. Повеселиться, понимаешь? Нормальные люди иногда веселятся. А вы двое просто невыносимы».
Нил перевел взгляд на Эндрю, но вместо него ответил Кевин.
«Не лезь не в свое дело».
«Трое», — произнес Нил. «Не двое, а трое. Еще Эллисон».
От этих слов Ники разом помрачнел. После всего, что Хэмик о нем наговорил, Нил не жалел о сказанном, но и не чувствовал, что реабилитировался.
Ники что-то пробормотал себе под нос и отправился дальше рассматривать рубашки. Нил снова переключился на выбор слаксов, висевших перед ним, но никак не мог сосредоточиться. Не глядя на размеры модели, он рассеянно перебрал несколько вешалок, потом посмотрел на Кевина. «Пригласишь ее?» Кажется, его самого вопрос удивил не меньше, чем Кевина и Эндрю, которые застыли, вытаращив глаза. Нил продолжал перебирать вешалки, не отводя взгляда от Кевина. «Они с Сетом так хотели пойти. За обедом только о банкете и болтали, а теперь она придет, а он... нет».
«Какая дешевая отмазка!» — издевательски ухмыльнулся Эндрю. «Хочешь, чтобы кто-то другой подчищал за тобой дерьмо?»
«Нил!»
«Нил, в следующий раз придумай что-нибудь получше. С поджатым хвостом ты смотришься убого».
«Отъебись», — сказал Нил. «Твоя теория всего лишь теория. Когда найдешь доказательства, произойдет чудо, и тебе сразу станет легче смотреть Эллисон в глаза».
Эндрю изобразил потрясение. «Когда я найду доказательства, станет ясно, что Сет ходил с мишенью на спине и нарисовал ее ты. Задумайся об этом как-нибудь на досуге».
Нил не нашелся с ответом. Повисла короткая пауза, после чего Эндрю, хохотнув, двинулся прочь. Нил посмотрел ему вслед, пытаясь решить, кого ненавидит сильнее — его или Кевина.
«Я не буду ее приглашать», — сказал Кевин, прервав затянувшееся молчание.
«Хоть ты и навлек гнев Рика на всю нашу линию нападения, но округ вороны сменили в первую очередь из-за меня. Ни ты, ни я не вправе сейчас подходить к Эллисон».
«Ты считаешь, что Эндрю прав?»
«Да.
Но людей не убивают из-за игры».
«Там, где я вырос, это больше, чем игра», — сказал Кевин. «Я знаю, что за смертью Сета стоит Рико. Знаю таких, как он. Тебе не понять, что ими движет. И слава богу».
При любых других обстоятельствах Нил вздохнул бы с облегчением, услышав эти слова. Они означали, что Эндрю не рассказал Кевину о его прошлом, что Кевин его пока не узнал. Однако на краткий миг Нилу захотелось возразить, сказать, что на его глазах творилось много жестокости, но такой бессмысленной никогда. Отец Нила возглавлял крепкий преступный синдикат, состоявший из верных ему людей. Мало у кого хватало глупости оскорбить мясника. Рискнувших перейти ему дорогу было еще меньше. Из тех, кто на это осмеливался, мясник делал показательный пример. Только из них самих, а не из их соседей или коллег. Рика полагалось прийти за Нилом, а не вымещать злобу на Сете.
«Эй!» — позвал Ники из прохода.
Нил был рад отвлечься, но Ники двигался слишком медленно. «Хватит уже на сегодня чернухи. Прекращайте эти ваши разговоры, слышите?» В ответ Кевин молча отвернулся. Ники, все еще слегка настороженный, подошел к Нилу. Тот обвел глазами охапку вешалок с одеждой в руках Хэмика. Для банкета все это не годилось. Спрашивать, кому предназначаются наряды, он не собирался.
Однако Ники поймал его взгляд и надулся от гордости. «У меня отличный вкус, правда?»
«Если хочешь, можешь примерить, но я и так знаю, что не ошибся с размером».
«С какой стати мне это мерить?»
«С такой, что это твои шмотки».
Ники произнес это как нечто само собой разумеющееся и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ты же в курсе, что тренер еще с июня долбит там кукушку насчет твоего гардероба? Он пригрозил, что заставит нас бежать марафон, если мы не решим вопрос. Грёбаный марафон, Нил! Парень вроде меня на такой дистанции сдохнет. Будь добр, сделай одолжение и не спорь».
«Да что не так с моей одеждой-то?
Отмотаем назад, на тот момент, когда я просил не спорить, ладно? Я хорошо его запомнил, ведь всего 5 секунд прошло».
Когда Нил потянулся за одеждой, Ники отдернул руки.
«Нет уж, я сам подержу. А ты пока подбери себе штаны».
Нил мысленно сосчитал до 10, однако унять вскипевшее раздражение это не помогло.
«В жизни больше не поеду с вами по магазинам».
«Ага, как же.
Чувак, теперь я начинаю понимать, почему Эндрю оставил тебя здесь. Хорошо, что он не послушал, когда я предложил ему взять тебя с собой».
«Взять меня с собой куда?»
«Ну, кое-куда», — туманно ответил Ники.
«Сосредоточься на текущей задаче, Нил. Чем дольше ты будешь стоять столбом, тем дольше мы тут проторчим».
Нил отогнал мысли об Эндрю, Эллисон и Рико и переключился на одежду. Со слаксами он определился довольно быстро, а вот несколько выбранных им рубашек Ники забраковал. В конце концов, Нил плюнул и сдался на его милость. К кассе они подошли вместе, причем Ники никак не хотел расставаться с охапкой ненужных Нилу вещей. Шлепнув его по рукам, Ники упрямо увернулся.
«Раз уж эти шмотки тебе не нравятся, платить за них ты не будешь. Заплатит универ, ну, почти. Деньги спишутся с карты тренера».
Ники попятился, не давая Нилу выхватить у него вещи. «Еще раз полезешь? Укушу».
«И не думай, что это пустая угроза. Я знаешь, как кусаюсь. Иди, Эрик, спроси».
«Хватит нас позорить», — разнял их Кевин. «Ники, вали на другую кассу». «Я сам могу купить себе одежду», — снова запротестовал Нил, когда Хэмик ускакал прочь. Кевин медленно оглядел его с головы до ног. Джинсы Нила выленили до беловато-серого оттенка. Горловина футболки замахрилась, подола потрепался. На него не впервые смотрели, как на бездомного, но высокомерная снисходительность Кевина била наотмашь. Сперва Нила обожгло стыдом, однако он подавил это чувство. Внешний вид у него, конечно, запущенный, но тому есть свои причины. Человеку вроде Кевина, выросшему под вспышками фотокамер и заработавшему кучу денег на собственном таланте, их не понять.
«Терпеть тебя не могу», — признался Нил.
«Да мне фиолетово», — Кевин показал поверх его головы на кассира. «Шевелись». Расплатившись, они забрали целую уйму пакетов. Съехали вниз по эскалатору, вышли к большому фонтану, сердцу торгового центра. Там их уже ждал Эндрю. По-турецки скрестив ноги, он сидел на окружавшем фонтан бортике, выложенном плиткой под мрамор. Эндрю увлеченно что-то строчил в телефоне и при появлении товарищей даже не поднял головы. Свалив пакеты с покупками ему под ноги, Ники с любопытством вытянул шею.
«Где ты откопал этого динозавра?» — ужаснулся он. «Кто сейчас берет телефон-раскладушку? Эндрю, ты мне такой выигрыш обломал!»
Нил в который раз задался вопросом, есть ли в этом мире что-нибудь, на что лисы не спорят.
«Печалька», — сухо прокомментировал Эндрю.
«Не мог найти с нормальной раскладкой».
«А зачем?»
Эндрю закончил возиться с телефоном, захлопнул его и перебросил Нилу. Тот инстинктивно поймал мобильник, но от следующих слов Миниарда буквально замер. «Кому Нил будет писать?»
«Ну, да хотя бы мне», — сказал Ники так, будто озвучил очевидный факт.
«Что?» Нил не смог даже задать вопрос. Разжав пальцы, он уставился на серый телефон в своей ладони. Он не думал, что такая маленькая вещица всколыхнет такую боль, но тяжкая скорбь, наполнившая сердце, казалось, разрывала его на части. Шум в ушах напоминал грохот океана. На мгновение Нил вернулся на пляж к объятому пламенем автомобилю. Он до сих пор помнил запах гари, соленую воду и тошнотворную вонь горящей плоти. Он все еще чувствовал песок на пальцах, нагретый солнцем сверху и обжигающий холодный на глубине, где Нил закопал кости матери. Ему очень хотелось сохранить телефоны. Переезжая с места на место, они всякий раз покупали новые мобильники, одноразовые дешевки с предоплаченной связью, от которых не жалко избавиться при первом подозрении на опасность.
Он хотел сохранить телефон матери как напоминание о ней, как нечто материальное, к чему можно прикоснуться. Увы, он уже тогда понимал, что не может себе этого позволить. Покидая пляж, он зашвырнул оба мобильника в воду и новым с тех пор не обзавелся. Какой смысл? На всем белом свете нет никого, кому он мог бы позвонить. «Нил!» Настойчивый голос Ники наконец пробился сквозь глухой шум в его ушах. Нил медленно поднял глаза и запоздало сообразил, что Ники что-то ему говорит. На лице Хэмика читалась тревога. Нил судорожно сглотнул и попытался вспомнить, как дышать. Сомкнув пальцы на телефоне, чтобы не видеть его, он протянул аппарат Нике. «Нет». Хэмик вскинул ладони. Со стороны он походил на человека, который не столько отказывается забирать мобильник, сколько старается успокоить загнанное в угол животное. «Нил», — осторожно и с расстановкой заговорил он, «нам типа надо, чтобы у тебя был телефон, чтобы ты весь сезон оставался на связи. А то уж как-то легко ты вызываешь в людях желание тебя пришить», — добавил Эндрю. Услышав это бестактное объяснение, Ники болезненно поморщился, но взгляда от Нила не отвел. «Что, если тренеру понадобится с тобой поговорить, или до тебя докопаются сраные фанаты Рико? Под конец прошлого сезона все словно взбесились, а в этом с самого начала творится черт знает что. Мобильник нужен на всякий случай. Нам всем будет спокойнее, если мы будем знать, где ты». «Не могу». Слишком грубо, слишком честно, но иначе нельзя. Если Нил прямо сейчас не избавится от этого телефона, его стошнит. «Ники, я...» «Ладно, ладно». Ники накрыл руку Нила ладонями. «Мы что-нибудь придумаем». Нил думал, что, отдав телефон, почувствует себя лучше. Однако непреодолимое ощущение потери жгло легкие огнем. Он высвободил ладонь и взял в нее пакеты с покупками, висевшие на сгибе локтя. Просить ключи не потребовалось. Эндрю выудил их из кармана Ники и протянул Нилу. Тот потянулся за связкой, но Эндрю отдернул руку. Подавшись вперед на широком бортике, он усмехнулся. «Знаешь, Нил, честность тебе ужасно не к лицу». Нил выдернул ключи у Эндрю из пальцев и под его смех побрел прочь. В торговый центр Нил больше не вернулся. Но довольно скоро лисы присоединились к нему в машине. Про телефон никто не вспоминал. И хотя Ники то и дело обеспокоенно поглядывал на Нила в зеркало заднего вида, на обратном пути в кампус к нему никто не лез. Молчание не могло длиться вечно, как бы Нилу того не хотелось. Выйдя из душевой, наполовину одетым для ночной тренировки с Кевином, он обнаружил, что Дэя в раздевалке уже нет. Судя по разбросанным на скамье вещам, выйти его заставило что-то непредвиденное. Эндрю дожидался Нила, сидя верхом на скамейке. Перед ним лежал тот самый телефон. Невольно посмотрев на мобильник, Нил быстро перевел взгляд на лицо Миньерда. Эндрю больше не ухмылялся. Он пропускал 9-часовую таблетку, чтобы до отхода ко сну выйти из возбужденного состояния, хотя при этом обычно бодрствовал до полуночи, сопровождая Кевина и Нила на тренировку. «Надо же! Сколько проблем у человека!» — вздохнул Эндрю. «Телефон мне не нужен. В этом сезоне тебе он нужен. Как никому». Эндрю вытащил из кармана собственный телефон и положил его рядом с мобильником Нила. Он был черного цвета, но той же модели. Открыв оба телефона, Эндрю нажал какие-то кнопки. Через пару секунд его мобильный зазвонил. Нил ожидал услышать стандартный рингтон, но вместо этого зазвучала песня. Выбор Эндрю показался ему странным, но потом он вслушался в текст. Песня была о беглецах. Нил пересек раздевалку и уселся на скамью лицом к лицу с Эндрю, потом сгреб его телефон и с силой нажал клавишу отбоя. «Думаешь, ты смешной?» «Нифига». «Да и ты, в общем-то, тоже». Накинул себе на шею петлю, а конец веревки отдал Рико, отозвался Эндрю. «Я хорошо помню, как обещал позаботиться о твоей безопасности. Назови хоть одну причину, по которой тебе обязательно надо ставить мне палки в колеса. В последние 8 лет мне удавалось выжить только потому, что меня не могли найти. Это не причина». «Мы опять играем в честность?» «А что надо?» Эндрю забрал у него телефон. «Тогда ты первый». Нил принялся пальцем вращать свой мобильный на скамейке. Брать его в руки он не хотел и не мог. «Понимаешь? Большинство родителей покупают детям телефоны просто чтобы быть с ними на связи. А я носил с собой мобилу из-за тех людей, которые работали на отца. Мои родители хотели быть уверены, что успеют связаться со мной, если случится худшее. «Просто на всякий случай», — эхом повторил он слова Ники. «Я не выбросил телефон, когда сбежал. Родители погибли на моих глазах. Но я продолжал надеяться, что ошибся. Я верил. В один прекрасный день они позвонят мне и скажут, что их смерть была инсценировкой, что мне можно вернуться домой и что все наладится. Но единственный звонок был от того человека. Он требовал вернуть деньги. С тех пор у меня нет телефона. Да мне он и не нужен. Кому звонить-то? Нике? Тренеру? На горячую линию по предотвращению самоубийств? Да кому хочешь? Я вспомнил, почему меня от тебя воротит. Странно, что ты об этом забыл. Может, забыл, а может и нет. Нил подтолкнул телефон к Эндрю. Должен быть другой выход. Например, иногда проявлять характер, — предложил Эндрю. Понимаю. Человеку, у которого на уровне инстинктов заложено чуть что рвать когти, это нелегко. Но ты хотя бы попробуй. Вдруг понравится. Затолкать этот дебильный телефон тебе в глотку. Вот что мне бы понравилось. Вот. Уже интересней. Я пришел сюда не для того, чтобы тебя развлекать. Но, как я и ожидал, ты настолько талантлив, что справляешься с несколькими задачами одновременно. Вопрос, Нил. Я похож на мертвеца? Эндрю показал на свое лицо, сделал паузу, ожидая ответа, и, не услышав его, совсем не удивился. Смотри сюда. Он поманил Нила ближе, как будто хотел что-то показать на маленьком дисплее телефона. Щелчком открыв раскладушку, Эндрю вдавил одну единственную кнопку. Сначала было тихо, потом раздался приглушенный звук набора номера. Телефон Нила ожил. Текст песни отличался, но голос исполнителя был тем же, что в рингтоне Эндрю. Играла все та же дурацкая песня, только другой куплет. И слова ранили так же сильно, как те, что звучали из мобильника Миньерда. Нил молча смотрел на экран, не нажимая «отбой». «Тебе звонят», — подсказал Эндрю. «Сними трубку». Не чувствуя пальцев, Нил взял телефон и откинул крышку. Скользнув взглядом по высветившемуся на дисплее имени Эндрю, он нажал на клавишу ответа и поднес мобильный к уху. «Твои родители мертвы. У тебя куча проблем, и впереди не светит ничего хорошего», — сообщил Эндрю. «Для тебя это не новость. Но с сегодняшнего дня и до следующего мая ты останешься Нилом Джостоном, а я человеком, который пообещал тебя защитить. Мне по барабану, когда ты воспользуешься телефоном. Завтра, послезавтра или вообще никогда. Но ты оставишь его у себя, потому что однажды он может тебе понадобиться». Эндрю поддел пальцем подбородок Нила и приподнял его голову, заставив посмотреть в глаза. «И в этот день ты не сбежишь. Ты вспомнишь о моем обещании и позвонишь. Скажи, что понял». Нил вдруг словно лишился голоса и сумел только кивнуть. Эндрю убрал палец с его подбородка и захлопнул свой телефон. Нил тихим щелчком сделал то же. Бесконечно долгую минуту он сверлил мобильник взглядом, потом взял его в руку и спрятал в сумку почтальонку. Эндрю наблюдал за ним из-под полуприкрытых век. Нил избегал смотреть на Миньерда, пока не справится с эмоциями, но они отражались на его лице слишком явно. Эндрю изучал Нила взглядом еще какое-то время, потом вздохнул и отодвинулся. «Если ты закончил страдать, задавай свой вопрос, а то Кевин уже задрался тебя дожидаться». Нил собирался спросить про Кевина, но телефоны напомнили ему кое о чем еще. Выпытать правду об уговоре между Кевином и Эндрю можно и у Дэя, а на этот другой вопрос никто, кроме Эндрю, не ответит. «Зачем тебе звонили из полиции Окленда?» «Ух ты! Сразу в глотку вцепился!» «Может, ты все-таки не тряпка?» — с легким удивлением произнес Эндрю. «Служба опеки начала расследование в отношении одного из моих приемных отцов. Кабан Хиггинс знает, что я жил в той семье и хочет, чтобы я дал показания». «Но ты его послал». Эндрю небрежно отмахнулся. «Ричард Спир скучный, но относительно безвредный тип. Копам не удастся ничего на него навесить». «Точно? Если это простое недоразумение, как-то уж слишком бурно ты отреагировал». «Мне не нравится это слово». «Бурно?» — осторожно спросил Нил. «Недоразумение». «Странно. Чем оно может не нравиться?» «Не тебе судить о чужих странностях». Эндрю перекинул ногу через скамейку и встал.
Видимо, это означало, что разговор окончен. После ухода Миньерда Нил потянулся за спортивными шортами, но дверь, едва успев закрыться, распахнулась снова. Эндрю был прав. Кевин, вынужденный болтаться в ожидании Нила, страшно разозлился. Нил ждал едких упреков, но дерганные движения Кевина говорили сами за себя. Они быстро переоделись, вышли на поле и разрядили напряжение на тренировке. А закончив, вместе с засыпавшим на ходу Эндрю вернулись в общежитие. В ванной комнате Нил переоделся ко сну, ногой отпихнул грязную одежду и присел на край ванны. Верхний свет бросал блики на изогнутый корпус телефона у него на ладони. Прошла целая вечность, прежде чем он решился открыть его. Нил медленно пролистал меню и не удивился, обнаружив, что Эндрю заполнил за него список контактов, а некоторые номера даже поставил на быстрый набор. Первым забил свой, вторым — номер Кевина, третьим — Ваймака. А еще непонятно с чего внес в список экстренных контактов телефон командного психолога. Встречаться с Бетси Добсон Нил больше не собирался, а потому удалил ее номер. Обновив контакты, он залез в историю звонков. Одно имя в списке повторялось дважды с указанием времени звонка. Не имя матери и, к счастью, не имя отца. Нилу еще только предстояло научиться с этим жить. Неожиданный утренний звонок разом отнял у Нила 5 лет жизни. Только что закончился испанский, и Нил уже складывал вещи, когда услышал отчетливую вибрацию. Отшвырнув учебник, он принялся лихорадочно рыться в недрах сумки в поисках телефона. Что могло случиться? В голове с бешеной скоростью проносились самые разные предположения. На экране мигал индикатор входящих сообщений. Увидев рядом с ним имя Ники, Нил слегка выдохнул. От Ники дурных вестей стоило ожидать меньше всего. Он открыл сообщение. Это оказался всего-навсего веселый смайлик. Нил подождал, но больше ничего не пришло. В следующий раз телефон зажужжал, оповестив о сообщении от Дэн. «Ники сказал, у тебя есть тел. Да или да?» Нил отправил короткое «да», надеясь, что этого достаточно. Полминуты спустя Дэн написала. «Давно пора. Я уж думала, никогда не купишь». Нил хотел спросить, как у нее проходит урок английского, но потом решил воздержаться от ответа. К обеду, когда он пришел в столовую для спортсменов, в телефон нападало уже 2 десятка сообщений. Почти все были от Ники. Пустой трёп ни о чем. Нил читал их, но отвечал только, если Ники задавал вопрос. 2 сообщения пришло от Мэтта. В первом он проверял слух о том, что Джостон обзавелся мобильным, во втором жаловался на Эндрю, который обломал крутой спор, купив такую убогую модель. Эту древность уже 100 лет не продают. Он ее в ломбарде надыбал. Нил не знал, как к этому относиться. Мало того, что лисы каждый день проводили вместе по 7 часов на тренировках, так все они еще и жили бок о бок в Лисьей башне. Как при таком тесном общении у них оставалось что сказать друг другу, он не понимал. Он хотел поставить запрет на входящие сообщения или как-то объяснить, что брал мобильник не для этого. Телефоны нужны для экстренной связи, а не для бесконечных комментариев по поводу тягомотной лекции. Нил сдерживал себя, сознавая, что в данном случае не прав, но все равно испуганно подскакивал всякий раз, когда раздавалось знакомое жужжание. Остальных его молчание нисколько не смущало. Ники сыпал смс-ками весь день в среду и почти до вечера четверга. Наконец, терпение Нила иссякло. Усевшись на ступеньки в учебном корпусе, он старательно набрал ответ. «Что, если ты израсходуешь все сообщения, а они тебе понадобятся?» Реакция Ники последовала незамедлительно. Он отправил 3 вопросительных знака. Несколько секунд спустя он прислал более вразумительный ответ. «В нашем тарифе нет лимита СМС. Их нельзя израсходовать. Хотя я попробую». Нил вздохнул и отказался от этой борьбы, сочтя ее безнадежной. К раннему вечеру пятницы, когда команда погрузилась в автобус, в папке входящей накопилось 70 сообщений. Лисы отправлялись в Колумбию на матч против команды Университета Южной Каролины. Колумбийцы были единственной помимо них командой первого дивизиона в штате, поэтому университеты жестко соперничали между собой. Сегодня шансы у лисов были неплохие, хотя играть они собирались с той же авантюрной расстановкой, что и на прошлой неделе. Ники хотел ехать в Колумбию отдельно, чтобы после игры завалиться в райские сумерки, но Ваймак категорически это запретил. Он знал, как парни развлекаются в клубе, и не хотел подвергать команду риску перед самым банкетом. Если на банкете кто-то из руководства вдруг решит, что Эндрю уклоняется от приема таблеток,
Его заставят сдать кровь на анализ. А Ваймаку очень не хотелось, чтобы в результатах фигурировала крекерная пыль. Эндрю не стал спорить с решением тренера, зато Ники всерьез надулся. Он развернулся в своем кресле и стал болтать с Нилом. В разгар его щебетания о каком-то учебном проекте у Нила завибрировал телефон. Нил машинально открыл сообщение. Это оказался смайлик от Ники. Нил посмотрел на товарища с недоумением.
«Видишь», — довольно произнес Ники, — «уже гораздо лучше. Вот так должен выглядеть нормальный человек, когда проверяет свой телефон».
Нил удивился еще больше. «Так ты поэтому строчил мне сообщение, как из пулемета?»
«В основном, да. Эндрю велел мне разобраться с этим. Я нашел самый простой способ».
«Разобраться с чем?»
«С тобой, конечно». «Внимание, вопрос!» Ники сделал паузу. «Если бы я тебя не донимал, ты бы хоть раз прикоснулся к телефону за эту неделю?»
«Он нужен мне на экстренный случай, так что нет».
«Вопрос номер два», — продолжал Ники. «Ты действительно думаешь, что в экстренном случае схватился бы за телефон?» «Да ни за что. Видел бы ты свое лицо, когда Эндрю тебе его отдал. Это было не безразличие, не шок, а реальный нервный срыв, причем такой, какого я давненько не видывал.
В чем причина, не знаю, но уверен, что в случае опасности тебе и в голову не придет позвонить кому-то из нас».
Нил чувствовал правоту Ники и все же возразил.
«Вам-то откуда знать?»
«Пойми, мы не можем рисковать. Нам совсем не хотелось бы на горьком опыте убедиться, насколько повернутые у тебя мозги.
Когда мне понадобилась помощь в Колумбии, я позвонил Мэтту».
«О, да», — сухо кивнул Ники. «Эту песню мы уже слышали. Ты позвонил Мэтту, выдал ему свою обычную присказку «я в порядке» и дернул назад автостопом черт знает с кем. Не забыл?»
Ники выжидающе посмотрел на Нила, но у того аргументов в свою защиту не нашлось.
«Ладно, не благодари. Я только что сэкономил тебе как минимум 200 баксов на сеансе интенсивной психотерапии».
Нил не считал, что обязан благодарить Ники за удачную попытку ослабить его бдительность, однако покорно сказал.
«Спасибо».
«Господи! Ты можешь хоть раз произнести это без вопросительной интонации?» — обиженно поморщился Ники.
«Что ж, маленькие победы тоже победы. Сперва выиграй бой, потом победи в войне, так? Не уверен, как правильно звучит цитата, но, в общем, ты меня понял. Так на чем я остановился?»
Ники быстро вспомнил, о чем вел речь, и снова принялся увлеченно рассказывать о своей учебной презентации. Нил слушал вполуха. Мысли о мобильнике занимали его больше, чем назойливое гудение Ники. Когда Хэмик наконец отвернулся и пристал с каким-то вопросом к Аарону, Нил открыл телефон. Убрав с экрана набитую папку с входящими сообщениями, он переключился на историю звонков. Ничего не поменялось. Имя Эндрю по-прежнему было единственным в списке. Что-то тут не сходилось. По утверждению Кевина, в Ниле крылось нечто необходимое Эндрю. Что именно, Нил понятия не имел, но очевидно что-то важное, если ради него Эндрю готов противостоять воронам и взяться за решение всех его проблем. Нил сделал себе заметку на выходных переговорить об этом с Кевином, но сперва им предстояло пережить осенний банкет. Вспомнив о завтрашней встрече с Рико, Нил помрачнел. Сунув телефон на дно сумки, он постарался расслабиться и не думать вообще ни о чем.